«Дифирамб».
Ну что, начинаем мы программу «Дифирамб». Нужно быстро поздороваться, а потом сразу песню петь. Это Дмитрий Певцов здесь в студии. Добрый день, Дим.
Здравствуйте, дорогие жертвы телевидения и радиовещания.
Жертвы радиовещания — это хорошо. Мне нравится. Я теперь так буду обращаться к нашим слушателям. Мы тут сами жертвы уже наших слушателей, скажу я так.
Да.
Значит, сегодня мы будем не только говорить, скажу я нашим дорогим жертвам, но и петь. Петь будет, конечно же, Дмитрий Певцов. Петь будет не здесь, сидя с гитарой, а все по-взрослому, что называется. С хорошим, надеюсь, звуком. И сегодня мы услышим фрагменты, как я понимаю, того будущего концерта, который состоится
10-11 ноября в Театре Эстрады. Да.
В Театре Эстрады.
Но то, что мы услышим, это тоже концертная запись, то есть это не студийные дела, поэтому заранее приносим извинения за, может быть, какой-то дисбаланс.
Сразу скажу, что у меня есть два билета на этот концерт, который я позволю себе разыграть для наших слушателей. Скажем, что нам предложить им сделать? О, за самый интересный вопрос. Это любит делать в телевизоре, я видела. Самый интересный вопрос награждается билетами на концерт. Так что присылайте ваши вопросы Дмитрию Певцову. Напомню, номер +7 985 970 45 45. На какие-то вопросы мы успеем ответить, на какие-то нет. Но лучший вопрос Дима выберет сам, тому счастливцу и достанутся эти билеты. Подробнее о концерте.
Бесплатно.
Да, абсолютно бесплатно. Подробнее о концерте, подробнее о музыке, подробнее о пристрастиях Дмитрия, о его работе в театре и в кино. И все, что вы хотите знать о нем, вы узнаете. Постараемся вам обеспечить полную открытость. А мы узнаем чуть позже, а сейчас давайте сразу песню послушаем. Песня, которая называется «Розы». Эту песню впервые ты сделал, когда...
Я спел с Дианой Арбениной. Это ее песня, вот сейчас мы ее поем без нее.
Ты дарила мне розы, розы пахли полынью, знала все мои песни, шевелила губами, исчезала мгновенно, не сидела в засаде, никогда не дышала тихонько вдруг. Мы скрывались в машинах равнодушных таксистов, ночным автострадам нарезали круги. Ты любила холодный, обжигающий виски и легонько касалась горячей руки. Ты любила холодный, обжигающий виски и легонько касалась горячей руки. А потом было лето, мы прощались и знали, мы с тобой одной крови, мы небесных кровей. Твои драные джинсы и монгольские скулы, ты была моей тайной сосновой моей. Твои драные джинсы и монгольские скулы, ты была моей тайной сосновой моей. Твои драные джинсы и монгольские скулы. Ай, ты была моей тайной засновой моей. Ты была моей тайной засновой моей. моей, ты была моей тайной, основой моей.
Маленькое хулиганство в конце. Это Дмитрий Певцов, песни «Розы» Дианы Арбениной. Ну, давай про музыкантов надо сказать.
Значит, группа, с которой сейчас работаю, называется «Картуш». Художественный руководитель и создатель, организатор этой группы Андрей Вертузаев. Он же лидер, вокалист, автор текстов группы, песен, которые они пишут. Группа довольно молодая. Это московская стрит-рок-группа «Картуш», что в переводе с монгольского, в вольном переводе, можно назвать «автомобиль-победитель». А вместе с ребятами с этой группы мы начали работать только весной. Начали репетировать в марте этого месяца. Там, ну, все талантливые. Собственно говоря, практически все молодежь. За исключением Олега Сакмарова, который известный мастер воздушных инструментов, который работал еще с Бутусовым. И та песня «Прощальное письмо», вот, где его саксофон звучит в финале. Вот он с нами уже работает. Дедушка российского рок-н-ролла Сергей Макаров, бас-гитара. Сергей Орловский, гитара. Анна Комарова, клавиши всякие разные. Дмитрий Винников, барабан. И что у нас, собственно говоря? Ну, вот и Алексей Акмаров, духовые, и Андрей Вертузаев, который все это организовал. И именно вот с его помощью, с его энергией и талантом был освоен группа весь мой репертуар, довольно странный и довольно обширный. По географии, по,
да уж, я
по хронологии.
Да, я посмотрела вот пару передач как раз со твоим участием, где вы так показывали разные кусочки из этой программы. А я вспомнила, что я Вертинского слышала, по-моему, «Романтика романса».
Да.
Я вот была поражена, потому что насколько это было сделано очень необычно. Как это такая вообще эклектика, абсолютно такая мешанина.
Да.
Это все, что я люблю. Да?
Это все, что меня нашло. Все эти песни меня нашли. Так получилось, что я, когда я думал, что надо уходить в шоу-бизнес, я купил даже пару или тройку песен. Ни одна из них не звучит в моем исполнении. Я пою только то, что меня само нашло. И то, с чем я давно живу, может, ты это еще и помнишь, Высоцкий с 81-го года сильно был ударен, и сейчас мы находим какие-то новые звучания. И поскольку есть все музыканты талантливые, а Андрей очень хорошо слышащий, и, грубо говоря, вот мы сделали «Кони привередливее», я понимаю, как должен звучать первый куплет, второй и третий, я понимаю, о чем я пою, но оформить это музыкально, звуково, по партитуре, по акупунктуре и т.д. это уже дело человека специально обученного. И вот Андрей, в частности, это сделал. Что касается там песен Николая Парфенюка, их пришлось перекладывать на, именно на инструменты нашей группы.
Это Ленковский, вашему композитору, да?
Да. То, что мы поем и его песни, ну, я уже не говорю о том, что мы поем там и Кортневу, и Арбенину, и я пою там романс на стихи Есенина, Дениса Давыдова. Есть у нас абсолютно хардроковые такие композиции, которые поет Андрей сам. У нас будут, естественно, наши дуэты с Зарой в концерте, которые тоже играются нашей группой. Сам 6 лучших дуэтов. Ну и, конечно же, Вертинский. Так трудно мне доставшийся, но так я его люблю, почему-то последнее
время. Очень хорошо сделано, очень. Нет, очень нравится. Я надеюсь, ну, мы сегодня не слышим Вертинского.
Нету, потому что это не записано нигде, и мы...
Надо альбом, кстати, делать же сразу.
Теперь. Надо делать альбом, но тут только на одни авторские права все уйдут, потому что у меня странное там от Шекспира, да, на музыку Треверди, его заканчиваю современным рок-н-роллом.
Шекспир, я думаю, переживет все-таки.
Шекспир переживет, но здесь многие есть и ныне живущие. Действительно странный такой репертуар, но я так понял, что вот мы думали с Андреем, вот, а в чем же фишка, от чего, как там? Ну, во-первых, я вот хочу сказать всем, кто нас слышит, ребята, те, кто у нас были на концертах, они через 15 минут, то есть, ну, они сначала не могут поверить, что это живьем все происходит, в смысле, я пою живьем, потом привыкают, что я могу так звукоизвлекать, и получают, ну, в конце концов, удовольствие. И самое прикольное в этом, что независимо от возраста, материального положения и образования, каждый получает свой какой-то конкретный музыкальный привет. Да, любитель рок-н-ролла свое поет романс, свое получит любитель романса, ну и так далее и тому подобное.
А на иностранных языках?
Нет, это я как-то...
Yesterday?
Yesterday нет, что-то мне не... Можете, когда-нибудь скажут, а вот выучите, пожалуйста, все может быть. Я ничего не исключаю из своего репертуара.
А ты когда запел в театре впервые?
В Ленкоме?
Да.
Ну, это было на репетициях «Фигара» еще, но это пением назвать нельзя. Я помню еще Марк Анатольевич, он так с Ириной Мысылян, наш артист, может, он спеть, что ли, Ну, а там какие-то кусочки были из арии Доницетти, по-моему. Не Доницетти, у нас, ну, не имеет
значения.
Россини, да. Ну, там было такой микс. Поэтому пение это назвать нельзя. А, собственно, уже когда я обучился, и был мюзикл «Истокские ведьмы», и было много других проектов, был записан диск, и вот случилось 4 года назад с Петровичем «Такая вот недолга». И когда Захаров мне сказал: «Дмитрий Анатольевич, ну давайте как-то нужно это самое вручать театру». Я был вокально, я был готов. К «Юноне» я был готов, и оказалось, что это не так сложно, как представляется снаружи.
Угу. Страшно было выходить первые спектакли?
Да, я волновался и до сих пор продолжаю это делать, но не с тем, конечно, качеством и с той широтой, которая происходила. Я помню, как у меня горло в горле пульсировало сердце. Но это было только потому, что, естественно, я все прекрасно слышал и понимал, что творилось вокруг этого ввода. Огромная волна кликушества. Казалось, что...
Да, было много неприятных вещей сказано в твой адрес. Это было очень тяжело. Я могу себе представить вообще, с какой атмосферой очень тяжело, наверное.
Ну, что касается первого спектакля, Марк Анатольевич вышел и перед началом спектакля какие-то в течение 2 минут сказал такие нужные слова, что даже если бы кто-то и принес с собой гнилые помидоры, чтобы меня забрасывать, у него рука бы не поднялась это сделать. Поэтому вот как-то первый спектакль я сыграл, а потом вот потихонечку я стал хозяином.
Это, кстати, не первый же случай, когда ты заменяешь большого, скажем так, актера, да, вот то, что было, то, что ты сыграл. Ты же сейчас играешь роль, которую играл Олег Янковский в «Женитьбе»?
Да, сейчас играю, да. Да, у меня с самого начала, я на «Таганке» еще началось, я пришел играть в дубле с Золотухиным, да, потом играл роль, которую играл Иван Бортник в «Матери», потом пришел в «Линком» на «Гамлет», который играл Янковский, опять же, потом был «Фигаро», который блистательно все помнит исполнение Андрея Александровича Миронова, ну и так далее. И тому подобное. В общем, я к этому отношусь спокойно.
А кто-нибудь тебя вообще заменяет уже из молодых?
Нет, из молодых нет. Единственное, что мы с Раковым играем вместе одно, значит, в «Юноне» мы Рязанова поем. И в «Абанке» мы вдвоем играли. Единственное, был спектакль, когда я настоял и сказал: «Марк Анатольевич, мне нужен второй состав». В итоге я свалил, а Витя мучается сейчас играть. Ну, в смысле, он получает огромное удовольствие.
Напомню, это Дмитрий Певцов. У нас же поступают вопросы. Во второй части я обращусь к вопросам наших слушателей. Сейчас у нас время новостей. После новостей мы послушаем еще одну песню. И это будет у нас «Горизонт», наверное. Да?
Да.
Это Высоцкий.
Да.
И потом продолжим нашу творческую встречу.
Дифирамб.
Продолжаем программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Дмитрий Певцов. Больше мы говорим о музыке и слушаем ее. Давайте сразу послушаем следующую песню. Как мы и говорили, это будет Владимир Высоцкий, песня «Горизонт».
«Горизонт».
Да? А впервые, по-моему, если я ошибаюсь, наверное, ты же выступал на этих вечерах «Своя колея».
«Своя колея», да, я все время выступал.
Да,
вот сколько там они не были. Да, я пел ее. Это было, по-моему, в позапрошлом году. Я пел ее, но как-то она... Я ее до этого не пел, просто просили именно ее, и я ее выучил, а сейчас именно она вот какое-то свое место и довольно серьезно заняла в моем концерте, потому что найдена, мне кажется, правильная музыкальная форма вот группы «Картуш» Андреем Вертузаевым, как это нужно играть.
Ну давайте послушаем, потом продолжим разговор.
Чтоб не было следов, повсюду подмели, ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб ехать по шоссе, и только по шоссе бесповоротно. Наматываю мили на кардан и еду параллельно проводам. Но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу трос натянут. Но стрелки я топлю на этих скоростях. Песчинка обретает силу пули, и я сжимаю руль до судорог в кистях. Успеть, пока болты не затянули. Наматываю мили на кардан и еду вертикально проводам. Завинчивают гайки побыстрее, не то поднимут трос как раз где шея.
и плавится асфальт. Протекторы кипят, под ложечкой сосет. От близости развязки я голой грудью рву натянутый канат. Я жив, снимите черные повязки. Кто вынудил меня на жесткое пари? Нечистоплотный в споре и расчетах. Азарт меня пьянит, но что ни говори, я торможу на скользких поворотах. Наматываю мили на кардан, назло канатам, тросам, проводам. Вы только проигравших у горизонте, когда я появлюсь на горизонте. Покончил с тросом, канат не пересек. Мой шейный позвонок, но из кустов стреляют по колесам. Меня ведь не рубли, на гонку завели. Меня просили, миг не проворонь ты. Узнай, а есть предел там на краю земли. И можно ли раздвинуть горизонты? Наматываю мили на кардан. И пулю в скат влепить себе не дам. Но тормоза отказывают года. Я горизонт промахиваю с года.
Все стихи, конечно, поразительные. Сколько невозможно, сколько раз их ты их слышишь, и каждый раз просто можешь.
Да. Да? Это великий советский русский поэт, как сказал Иосиф Бродский о Высоцком.
Вопросы. Скажите, пожалуйста, для Дмитрия Певцова, актера, существуют ли какие-то табу, роли, на которые он никогда не согласится, спрашивает Сергей.
Не знаю, я об этом серьезно не думал. Бог его знает. Наверное, если что-то... Я даже не знаю, не могу сказать, потому что если когда что-то предлагается дико безнравственное в человеческом смысле, какой-то персонаж, наверное, я 300 раз подумаю, чтобы согласиться. Ну, то, но все равно это комплекс. Комплекс пьеса, автор, режиссер, бог его знает.
Ну,
трудно сказать.
Существуют там разные суеверия актерские? Типа,
нет,
там...
этого у меня нет. Это... Вот там сколько раз меня уже хоронили, в гробу лежал. Нет, вот это такого нет ничего. Это я совершенно спокойно отношусь, так же, как и спокойно к себе в профессии и вообще, в принципе, к профессии отношусь спокойно.
Не... А давно это?
Да, давно это с вами? Давно это с вами. Да как-то оно постепенно. То, что я понял, что я как-то не настоящий артист в этом смысле. Не те, из которых...
А ведь такой фанатизм же был все-таки, Дим.
Я весь в образах. Нет,
ну не так,
конечно.
Но некий фанатизм, я знаю, что он был тебе присущ, как нормальному молодому артисту.
Да, да, да. То есть я брался, и то есть я был уверен, что нужно каждый день репетировать и каждый день играть в спектакль. Вот это вот для артиста жизнь. Сейчас я понимаю, что ничего важнее семьи для меня нету. Другое дело, что семья и жена – это стимул и повод для дальнейшего движения моего.
А жена, интересно, также относится к профессии?
Она, ну вот до того, как родился Елисей, она дана была абсолютной фанат своего театра, и все, вот театр на первом месте, и ба-ба-ба-ба. Елисей родился, она как-то уже поспокойнее, нормально, и это, собственно, и она может позволить себе где-то не играть, а это на это так интересно смотреть.
А вот интересно, кстати, я еще вот Ольгу не видела на сцене после выхода из декрета.
А вот «Бог жизни» ты видела?
А, это она уже после играла.
Да, после, да. Это было после.
Да нет, это все равно, это новый спектакль, это не то. Здесь нельзя это проследить. Что я хочу спросить? Может быть, ты это знаешь и заметил? Какие-то перемены в ней по отношению к ее собственным героиням? Она по-другому стала играть? Как-то это оказало на нее какое-то влияние, вот это вот ощущение материнское?
Я даже, мне сложно сказать. В ней какое-то... То есть она как-то стала внутренне мягче. Мягче и... Может быть, а героини-то и не изменились, но изменилось ее отношение. То есть форма вроде как и осталась. Она просто, в принципе, стала более спокойно относиться вообще ко всему, что происходит вокруг, и в театре, и в профессии, и, там, и на сцене. Внешне, может быть, даже не видно. Собственно, она выскочила на сцену, Елисей был 2,5 месяца. Был строчный ввод на Шарлотту в Вишневый сад. И там было хулиганство такое, вместе придумали. Это рисунок смешной. Нет, я бы не сказал, что она вот внешне что-то можно заметить.
Так, поехали дальше. Юля спрашивает, карате, кино, театр, автогонки, вокал. Что в этом общего? Почему именно это увлекло? Есть что-то еще новое, неосвоенное? А карате что, есть еще в твоей жизни?
Нет, но это было в 1900. Еще когда я был юнит, я в институт попал, да. И уже там все закончилось. Такое карате. Нету времени.
Тут очень много мифов про тебя я смотрю, поскольку я давно не интересовалась желтой прессой. Но я судя здесь, потому что здесь люди пишут, они напичканы какими-то такими
мифами. Да, к сожалению, да, население дебилизируется желтой прессой, и честно, этим ничего не поделаешь, поскольку это бизнес.
Но правда есть автогонки, это знаю.
Автогонки,
да?
Есть, да, я этим продолжаю заниматься. Это вид отдыха для меня, не более того. Мне это очень интересно. За рулем гоночной машины забываешь напрочь о том, кто ты по профессии, по званию и т.д. и т.п. Просто на трассе есть автомобиль, ты и вот же, и такие же пацаны, там, под 50, которые хотят тебя обогнать так же, как ты их. Это очень здорово.
А, кстати, там есть возрастные ограничения?
Нет, никаких. Да вот в Наскаре, в американском, там под 70 ездят дядьки, ничего, нормально.
Тут, кстати, есть такой вопрос, сейчас я его, пойду просто по порядку, он еще возникнет по поводу автогонок. Так, дальше. Ты помнишь, как начинал в программе Бермана в 95-м? Куда все ушло? Ира Рунова, с гордостью за твои музыкальные успехи.
Спасибо, Ира. Что я начинал у Бермана, не помню.
Что ты начинал у Бермана в 95-м?
Бермана я начинать ничего не мог, я мог только там
отвечать на вопросы.
Транслировать, да, поэтому... Да.
Так, поехали дальше. Мне очень дорого все, что вы делаете, спасибо. Спасибо. В чем, по-вашему, смысл жизни человека, спрашивает Марат. Вот какие
надеюсь,
вопросы.
Надеюсь, это не Башаров.
Я надеюсь, что это не шутка, это всерьез.
А какие? Смысл простой. Я так думаю, что вот огромное количество философов, которые заработали, или их родственники на этой философской литературе, очень просто. Смысл жизни в том, чтобы жить. Вот от Господа Бога, от папы мамы дан такой подарок тебе — жизнь. И надо жить ее, надо любить этот дар, надо ценить, надо любить. Как? Ну, мы все дети любви и дети Божьи. В каждом из нас есть любовь и искра Божия. Соответственно, поэтому смысл любить, получать, отдавать любовь и жить в гармонии с тем законом, который управляет этим миром. Жить. Просто надо жить и получать максимальное удовольствие от любого процесса, в котором участвуешь.
Какой персонаж вам из сыгранных вам близок психологически? Сергей спрашивает.
Психологически... Ну, наверное, ближе всего ко мне вот персонаж из «Остановки по требованию». Скорее всего, так.
Такой я простой.
Так, ну, такой.
А
вот,
как же все великие
всего.
Роли? Ну, это разве не ты?
А потом мне интересно, чем меньше на меня похож, вот особенно, это связано с женскими ролями особенно, чем меньше на меня похож герой, который приходится играть, тем мне интереснее. А так мне, скучно, организм засыпает, и, как бы нет стенки, на которую надо забраться. А вот помню, там с Аллой Сергеевной Демидовой мы квартет играли, мне очень интересно было именно, когда я там играл именно женские куски. Это очень любопытно.
Ну, на самом деле, вот Дмитрий не так часто мелькает, если говорить вот о телевизионных каких-то проектах.
Слава Богу.
Да,
я в последнее время очень редко снимаюсь, очень выборочно. И мне это так давно...
Это сознательное решение.
Сознательно мне давно не прикалывает кино. И мне очень жалко тратить время на просиживание, когда тебе переставляют аппаратуру, свет, гримируют партнеров. За редким исключением такие там мастера, как Хатиненко, Панфилов.
Ой,
это понятно.
Вот это мне тоже очень жалко. Мы, кстати, в этом фильме часто здесь вспоминаем в эфире с Владимиром Хатиненко. Тоже про это говорили не раз. Это «Гибель империи».
Да, это для меня очень дорогая работа.
Такой вообще фильм потрясающий, и странно, что его совсем не показывают. Мне кажется, что он, наверное, по их мнению, у них там своя какая-то логика телевизионщиков, он не вписывается в парадигму сегодняшнюю, наверное. Хотя есть же у нас есть «Штрафбат», у нас есть «Доктор Живаго», у нас есть, вот сейчас прошел Урсуляка фильм «Исаев». Почему Колчуку можно, а героям фильма «Гибель империи» нельзя?
Это
те же люди.
Как я это сделал, я получил удовольствие от процесса и от результата, а дальше мне это не волнует.
На ваш взгляд, спрашивает Константин, есть ли будущее у мюзикла как жанра в России?
Это, на самом деле, очень большой вопрос, и ответа нет. Вот самый долгожитель «Истокские ведьмы» тоже находится на грани вымирания.
Почему?
Потому что мюзикл — это очень сложный технический жанр по всем составляющим, и по музыкальной, и по оформленческой. То есть, грубо говоря, люди, которые приходят на мюзикл, они должны получать нечто большее того, что они могут получить просто в драматическом театре. Они должны удивляться, радоваться, они должны получать получать эстетическое удовольствие от количества прекрасных голосов, прекрасных тел, которые замечательно двигаются, и прекрасно освещено все это. То есть праздник должен быть такой почти цирковой. Это требует серьезных вложений.
Да.
У нас пока, либо это слепки, такие вот полностью, значит, копии мюзиклов, которые идут. Но поскольку у нас репертуарные театры, там уже никак. Вот мы собираемся на мюзикл и играем его, пока
каждый
ходит.
Каждый день.
Да, каждый день. И там, если успешно, то у нас и пятый, и десятый состав. У нас такое невозможно. Хотя там определился же когорт артисты, которые играют в мюзиклах. Uh-huh. Примерно одни и те же, человек 250, вот, которые могут петь и танцевать. Они и бродят так вот по всем проектам. Но мне кажется, вот дело в том, что это дело очень дорогостоящее, но возвращаются деньги за него очень трудно.
Угу.
И вот сделать так, чтобы, вложив деньги, не торопиться их сразу получить, это не по-российски. Потому что нас хотят либо сразу украсть там, вот, во время делания. Я продюсер, я, значит, себе там из 3-1.5 украду, а потом уже из 1.5 ничего не сделаешь. Но потом эти 1.5 надо возвращать, поэтому заберут тебе цены на билеты, и тогда быстренько все вернется. Нифига не возвращается, потому что не покупают билеты. Ну и, в общем, здесь есть какая-то... Ну и потом, хотя традиция существует, российская оперетта замечательная, но она существует в репертуарных театрах, а здесь все равно сложно. И потом вот я недавно был, посмотрел «Монте-Кристо» в театре эстрады. Ну, я не знаю, это что ли это слепок, или это... Ну, то есть это оригинальная постановка, но я не смог сидеть, потому что я бы ухохотался, если бы не был так жалко артистов.
Очень жалко артистов, я с тобой согласна, я тоже это смотрела.
Жалко.
У меня такое было разочарование, потому что артист ни в чем не виноват.
Да, но они поставлены в такие условия, где даже, особых-то звезд-то нет, в смысле, которые могут играть драматически, но там даже нормального артиста крепкого поставить в эти условия, он не сможет.
Ну подожди,
правдиво существовать.
Дим, ты же работаешь в таком театре, где вообще вот это является самым главным жанром, я имею в виду в театре Ленкон. Там же это возможно, или это все-таки это не мюзикл, то, что делал Марк Анатольевич,
нет,
то, что ты играешь?
Это все-таки мюзикл, допустим, если взять «Юнона и Авось», конечно, это очень сложно сочиненный спектакль, хотя он смотрится просто и быстро, но та жизнь, которая происходит за кулисами, это огромное количество цехов, людей, и это, он сложился когда-то, этот спектакль, в такую потрясающую конструкцию, с ней ничего не происходит. Это большая удача.
Uh-huh.
А оригинальных мюзиклов у нас вот таких же крепких, там, ни 12 стульев, ни Нордос, там по другим причинам. Я видел Нордос, но я думаю, долго бы он не прожил бы, даже если бы не было ситуации вот с захватом заложников. Чего-то пока не хватает, режиссуры не хватает мюзиклов, и вот я работал с Юзефовичем, понимаешь, ты вот этот человек от Бога. Постановщик, человек-мюзикл. А у нас пока таких людей, практически нет.
Для каждого есть свой гуру, чей жизненный путь и достижения являются духовным ориентиром и философией. Кто для вас такой человек?
Ну, что касается моего, так сказать, мировоззрения театрального, поскольку я с 91-го года работаю в театре Ленком, конечно, Марк Анатольевич Захаров, и многие, я просто не то, что я там пытаюсь копировать, но я понимаю, что мои оценки и мое восприятие, так сказать, того, что происходит на сцене, оно очень часто происходит через Захарова, как бы он на это посмотрел, и я очень сильно этим ударен. Но вот мне так сильно в жизни повезло, я встретился с моей женой 18 лет назад, и на самом деле я не могу к ней привыкнуть. Я не перестаю удивляться и тем идеям, которые у нее так раз выскакивают, и к ее оценкам. Для меня, я не могу сказать, что она прямо мой учитель, но то, что она соавтор, инициатор всех моих каких-то для меня радостных достижений, это абсолютно точно. Я уже не говорю о том, что она стимул, потому что без нее я бы давно уже, наверное, стал бы каким-нибудь... Сейчас не буду называть фамилии.
Какому достойному делу посвятил бы себя Дмитрий, если бы в мире не было театра, спрашивает Марина.
Ну, вот эта история в сослагательном наклонении не пишется. Не знаю я, но... Ну, вот так Бог дал, что вот меня привел к тому делу, к которому я призван. И спасибо, что я им занимаюсь.
Были ли у вас театральные потрясения в других театрах? Ну, имеется в виду зрительские потрясения, Михаил спрашивает.
Да, конечно, были. И я помню очень хорошо, как я плакал после балета Мариса Бежара «Болеро». Это было в Питере, в театре в Кировском они играли. И относительно недавно я посмотрел несколько лет назад снежное шоу Слава Полунина. Mm-hmm. Я очень хорошо помню, что я 40 минут сидел, а мысли были одни. То есть я не мог оттуда уйти, потому что я был просто сражен. А мысли были либо, значит, бросать свою профессию, идти к нему, значит, в труппу статистом, либо в своей профессии что-то такое делать, что добиваться такого эффекта. Потому что я считаю, что вот его клоунада — это высший театр. То есть искусство, которое доступно для 3-летнего ребенка и для сверхинтеллигентного, начитанного взрослого человека, это вот для меня удивительное совершенно ощущение.
Здесь очень много дифирамбов по поводу конкретных работ.
Спасибо большое заранее.
И я готова подписаться здесь почти под каждой телеграммой. Особенно мне приятно, я думаю, что тебе тоже, что выделяют твою работу в фильме «В круге первом».
Спасибо.
Для меня это просто было вообще вот то самое потрясение, о котором ты говоришь. И вот я готова повторить это публично. Я тогда даже Диме позвонила.
Да.
Это было что-то такое.
Спасибо.
Невероятное. Невероятная высота. Просто здорово. Мне бы хотелось ужасно, чтобы такие роли в твоей жизни еще были. Обязательно были. Вот такого уровня. Такая режиссура. Вот если говорить там о Гуру, да, вот Панфилов.
Глеб,
это же понятно, что это...
Причем я не понимаю, я сколько раз вот в «Матери» мы работали, а это было 15 лет назад больше. И сейчас. Во-первых, он не изменился, блин, совершенно. Но при этом я не понимаю, он, у него нет каких-то жестких установок. Вот это делай, это не делай. Он как-то мягко в разговоре какими-то мелкими замечаниями. Потом думаешь, елы-палы, откуда в организме что берется? То есть я ничего там сам как будто не делал. Оно вот, причем вот в телеварианте нету сцены, которая вошла в киновариант, uh-huh. который называется «Хранить вечно». Там есть страшнейшая сцена, когда его сжигают, моего героя, заживо. То есть читает над ним приговор, он лежит связанный в гробу, закрывает крышку и в топку. И там просто один крупный план, который я... Потом он очень меня хвалил за это, но я не понимаю, откуда это, что произошло. Потому что сидел Панфилов, потому что ситуация, организм там включился. И там было два дубля, то есть одно крупное мое лицо в гробу, вот, и мне зачитывают приказ. И ровно в одном и том же месте, на одних и тех же словах, у меня вытекала слеза. Там, с правого глаза, mm-hmm. с того стороны, где была камера. Что это такое? Это Панфилов. Вот он каким-то образом так настраивает на тебя, на какую-то свою волну, что вот организм сам включается, какие-то такие чудеса творят. А сцена, я первый раз увидел, я просто, у меня мурашки по коже, не потому что я там себя обожаю как артист, а вот все вот так сделано, что просто ужас и кошмар. А потом все это... Дымок вырывается из трубы котельной, и все разъезжаются под песню «Затихает Москва». Вот мы, стали синие медали.
Да, мы сейчас тоже закончим хорошей песней, веселой.
Да.
Песней из репертуара группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева.
Да, эта песня тоже меня нашла. В программе «Циркус» меня Алексей Кортнев позвал, и там я ее выучил. Сейчас мы ее играем уже с группой «Картошка», где я могу похулиганить своего. Я же клоун, вообще-то.
Ну, клоун, да. Пусть так.
Люблю. Хорошо. Люблю это дело.
Значит, напомним еще раз. 10-11 ноября. Мы для этого сегодня собрались.
В театре эстрады.
В театре эстрады. Концерт. Певцов много, певцов один.
И это не творческая встреча. Я там не буду говорить практически
отвечать
ничего.
Отвечать на записки не будет.
Не буду, нет.
Будет
это профессиональный 2,5-часовой с антрактом эстрадный концерт с участием камерного оркестра, 26 скрипачей, виолончелистов, рок-группы, камерного хора, великолепные зары. И...
А по заказу там Шизгару давай, нет?
Шизгару давай. Нет, это фойе только и за отдельные деньги.
Ну что, значит,
будет праздник.
Выбирай вопрос, который тебе понравился больше всего.
А мне про смысл жизни нравится.
Ты слушай, вот. Я тоже об этом подумала.
Да, потому
тебе
что
Марату
человек задумывается.
Этот
да,
приз,
да, да,
да. Все, Марат, значит, я сейчас вас потом найду здесь на нашем мониторе, найду ваш телефон, мы вам позвоним, и билеты на концерты Дмитрия Певцова вас будут ждать на радиостанции «Эхо».
С группой «Картуш».
Группе «Картуш» большой поклон и привет. Я надеюсь их услышать тоже вживую на концерте. Тебе желаю всяческих творческих удач. Огромный привет семье,
спасибо.
Сыну, Оле, маме, папе.
Спасибо.
Ну, как сейчас все остальное, я потом ему скажу. Все, пока.
Наливай.
Я был прикольным ребенком и не играл в погремушки. Я мастерил шестеренки, метал снежки, как из пушки. Мне говорил с удивлением директор детского сада: пацан, ты чё самый умный? И чё тебе больше всех надо? А я молчу, мне даже как неловко. Сижу, молчу, и ворвожу незаметно. Я же не шучу, я прохожу подготовку.
Все дело в том, что я совсем пацан, а вот на самом деле я. Я повзрослел как-то сразу и стал стальной, как пружина. Изобретал прибамбасы, блистал в народной дружине. И говорили соседи с оттенком легкой досады: мужик, ты чё самый умный? И чё тебе больше всех надо? А я молчу, мне даже как-то приятно. Скажу, молчу, а ты вообще безответный. А что сказать, когда я так все понятно? Все дело в том, что я вы просто так, а я на самом деле я. Скажет сам Альфред Нобель, вручая, скажем, награду.
Не только чёсовый умный, вот чё тут больше всех надо.
И встану я по весь город невероятный, и я скажу своей речь ответной. Спасибо всем, мне было очень приятно. Все дело в том, что я никто не знал, а я на самом деле я Бэтмен.